Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами Саид Закирович Гафуров, российский экономист и востоковед. Он координатор профсоюза «Новый труд» и также доцент Московского государственного лингвистического университета кафедры зарубежного регионаловедения. Здравствуйте, Саид.
Здравствуйте.
Давайте обсудим сегодня ситуацию на Ближнем Востоке и поговорим про соотечественников, которые живут там сейчас. Насколько им нужна наша помощь, насколько они нам могут помочь, и про политику, которая ведется в их отношении на Ближнем Востоке.
Понимаете, да, вот есть знаменитая сентенция, да, фон Клаузевица, что война – это продолжение политики, да. Причем я вообще раньше думал, что это он так определение дает. Нет, это вывод, к которому он приходит в результате цепи рассуждений. И вот мне здесь всегда казался очень важным один нюанс, что война – это не только продолжение внешней политики, но и продолжение внутренней политики. И Ближний Восток в очень большой степени сейчас охвачен войнами и вооруженными конфликтами. Да, после того, как пошел вот этот процесс деколонизации, после того, как были сделаны попытки и в США, и во Франции, и вообще в странах НАТО реколонизации, после того, как, в общем-то, фиаско закончилось первоначально успешное вторжение в Ирак и в Афганистан, в этих во всех условиях как-то судьбы людей, которые вообще нам соотечественники, и оказались там, прежде всего, обычно это женщины, выходящие замуж, хотя, в общем-то, вовсе не обязательно, но преимущественно они оказались судьбы в очень большой степени часто исковерканы. Тем не менее, здесь важно помнить еще одну большую вещь, что самые большие колонии, я считаю, это наши соотечественники, да, хотя у них может быть разное гражданство, это в Тель-Авиве и в зажиточных странах типа Объединенных Арабских Эмиратов. Да? Вот там самые большие, причем здесь есть же еще вопрос, а кто такие наши соотечественники, потому что для меня очень четко, скажем, моего возраста, человек, который живет в Туркмении, и даже по-русски говорит с легким акцентом, он для меня соотечественник. Хотя он уже сейчас постоянно, практически все время проживает в Дубае, но паспорт у него туркменский, рассказывает, как там живут, там все не совсем так, как нам рассказывают. Да, то есть вот эти относительно зажиточные страны, Израиль и там Объединенные Арабские Эмираты, сейчас еще с Турцией, с очень большими нашими колониями, их, естественно, нужно рассматривать отдельно. Что больше опасений вызывают страны, где ситуация тяжелая, где идут военные действия, которые отражаются на жизни людей. И больше того, там есть еще ведь вот такой нюанс, который у нас не очень говорит. Ну, военные действия, конечно, это ужасно, но они усугубляются санкциями. Например, в Йемене довольно большое количество женщин выходило замуж за йеменцев еще до объединения и в Северный Йемен, и в Южный, в Советском Союзе еще. Уезжали, там жили, устраивались, там приспосабливались, не очень просто было. И сейчас там просто, ну, там даже не то, что их жизни что-то угрожает, физически-то вряд ли, ну, убьют, хотя могут, бомбы не разбирают, а экономически крайне сложно, тяжело. А у них же дети еще есть, дети обычно двуязычные, ну, и это потенциально, это же наша, да, так все-таки арабская, единая арабская культура, это потенциально для страны-то, если мы боремся с деколонизацией и их возвращаемся, ну, в Африку, да, Северная Африка же тоже арабские страны, ну, а я считаю, что мы должны это делать, это потенциально, вот эти двуязычные дети, это очень мощный, очень эффективный инструмент. Ведь что там ни говори, при всем моем уважении к «Спутник», к «России сегодня», их же технически давят. Да? То есть интернет, конечно, в очень большой степени спасает, но в эфире же, по-моему, нет уже вас. Да? То есть, например, я помню, у меня в Иордании был интересный разговор с таксистом. Я ему говорю, что ты думаешь, когда вот тут еще были активные боевые действия в Сирии про Россию, и он просто не знает. До него не доведена позиция России. Зачем мы вошли? Он говорит, я осуждаю, там, вы бомбите. Я говорю, о чем ты? И начинаю ему в деталях рассказывать. И там он вообще, он даже не то, что предвзят, он не предвзят, он просто обманут в прямом случае. То есть огромную, очень важную роль играет и Россия сегодня, и «Спутник» очень большой. Ну, это, во всякий случай, вполне можно в арабской стране, нейтральной, типа Египта, будет включена на арабском языке «Россия сегодня». Да, что, да, это очень интересно. Смотрит «Спутник» то же самое.
Конечно, он запрещен в западных странах, во многих, не только даже западных. Но можно всегда скачать эту программу и потом отправить файлы, если уж очень нужно.
Нет, ну, это разумеется, но это сложно. Да, потом это же часть социального общения. Да, вот если Да, то есть люди сидят в кафе и что-то там журчит, да, или по телевизору показывают, или по радио. Вполне, то есть очень часто встречается в Иордании, в Египте, то есть в нейтральных странах, вполне можно встретить, где их показывают. Там, кстати говоря, же не пропаганда, а такие общеобразовательные, очень интересные программы. Но давят технически, и не только нас. Там, скажем, некоторые каналы, которые представляют так называемое сопротивление колониализму в арабских странах, у них, например, обрезают спутниковые вещания хозяева спутников, часто из Саудовской Аравии. Ну, многие объявляют их проиранскими, но обычно ссылаются на технические проблемы, но в результате этого страдают. То есть там вот есть же спутники, транслирующие арабский канал специально, там висят в специальном месте, там обрезают. То есть борьба с этим очень тяжело вести. И наша-то сила, да, вы ведь, я всегда говорил, мы оказались в очень странной ситуации, к которой мы не готовы. Мы оказались последним бастионом свободомыслия в мире. То есть вот это настолько для всей нашей истории как-то странно. То есть мы привыкли, там, медведи северные, там, живем на диких там просторах, у нас тут особо свободомыслие какое-то странное. А тут вот на тебе, мы единственная страна, где можно быть и гомофилом, и гомофобом, где можно говорить, что там гитлеровцы убили не 6 миллионов евреев, а 60, а можно говорить, что не 6 миллионов, а 600 тысяч. В Европе за такое спасадят, просто за отрицание цифры 6 миллионов. Вот. А у нас все это можно. Мы вот действительно остались свободомыслящими, и вот возникают неловкие ситуации, когда к нам наши товарищи, коллеги из Европы приезжают, и когда мы к ним, то, что мы видим, насколько они испуганы, насколько они забиты, насколько они, их карьера зависит. И, то есть это странно, и у меня нет уверенности, меня это даже расстраивает немножко, потому что мы, по-моему, не готовы к тому, что мы вот такие совсем самые свободомыслящие, то есть морально, прежде всего, как-то для нас, нам приятно, наверное. Но это же не только удовольствие, это еще и ответственность. Мы же не можем сказать, вот у нас свободомыслие, а у вас вам рот затыкают. То есть это правда, так и есть. Я могу вот сейчас сказать, у вас практически все. Нельзя призывать к насильственному изменению конституционного строя, да, материться, наверное, нельзя, да. А так все, вот на Западе такого нет.
Я совершенно с вами согласна. Вот вернемся к соотечественникам и к тому, насколько они смогут повлиять в будущем. Вот потомки тех, кто сейчас там живет, и женщины, которые переехали, и дети, соответственно, это те дети, которые будут знать правду, которые будут знать правду из российских источников, в отличие от всех остальных. Мне кажется, что они могут повлиять в будущем на просто вот геополитическую обстановку, как сейчас влияют потомки, не знаю, бандеровцев, которые переехали в Канаду или там в другие страны.
Это безусловно правильно. И причем здесь два сегмента влияния. Потому что обычно наши женщины оказываются за границей, потому что они выходят замуж. Да? Соответственно, обычно они выходят замуж за тех, кто у нас учился. Статистически чаще встречается.
На Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке мы про это говорим. Да, то есть, причем в каких-то там ситуациях, конечно, еще раз, это очень важный нюанс, что от страны к стране ситуация различается очень сильно. Больше того, есть страны, где, например, наши соотечественники, которые, скажем, мусульманского происхождения, адыги, да, и чеченцы, и черкесы, чеченцев-то мало, черкесов, адыгов, например, в Иордании, в Сирии много, в Ливане. Да, у них есть связи, да, армяне, их очень много. У них там, они, правда, не соотечественники, но потенциальные соотечественники. Да? Это тоже отдельный сегмент. Потом все очень сильно в Сирии, например, просто экономически очень тяжело. Конечно, там нет голода в прямом смысле слова, и не может его быть, потому что действует система распределения помощи и одежды, и продовольствия. Но все остальное там очень дорого. Да? То есть финансовая система разрушена, санкции американские их добивают. Помогают, конечно, страны и фонды разные, но очень часто это и связано с этим самым. И пока они не очень справляются с экономической ситуацией. А наши женщины, это же кто там основной? Там жены офицеров, жены инженеров, в общем-то, жены элиты. Да? То есть там же все-таки не так, как у нас. У нас деградировало уже высшее образование. То есть не деградировало, просто стало совсем массовым. Там это все-таки, если ты инженер или офицер, это очень много. Да? И их уровень жизни катастрофически падает, и что хуже, он вынуждает искать способы выживания, что не всегда он хорошо, позитивно на морали сказывается. Помните, как Брехт говорил? Сначала накорми, а потом учи морали. Да? Вот там это вопрос. Да, в Йемене еще хуже ситуация. Там тоже очень много студентов у нас жило. А очень многие женщины из Советского Союза, девушки, хотели уехать в капитализм. Они там получили капитализм очень специфический, но капитализм. Да? То есть в Москве трудно было купить джинсы. А в Сане, в Йемене легко. Да и в Сирии легко. Но вот за это пришлось заплатить очень большую степень. Кроме того, так это, да, вот, ну, тоже понятно, что в очень большой степени наша женщина образована, там идет потеря культуры. Ну, например, в мирное время в Дамаске когда-то там редко идет опера, и она не очень высокого качества, но зато они очень ей гордятся. То есть, если там человек напишет, пускай плохую, но настоящую оперу, он там стоит героем улицы, там, героем толпы. Но такой национальный характер. То есть, приходишь в зал, а там и русских очень много, которые, они еще своих детей приводят, там, ну, немножко раздражает, но все равно приятно, да, вот они приучают к большому искусству.
Ну, знаете, это везде, даже в Нью-Йорке, если приходишь на оперу, половина будет русских, а тем более на балет.
Ну, да. Там хоть и билеты в оперу дорогие, но, соответственно, с доходами людей-то не очень. А вот в Египте или в Сирии опера же... Ну, сейчас-то убили сирийскую оперу мятежников. Хотя здание осталось, конечно, очень красивый, но оркестр разъехался, хор. Но в Египте, например, где уже такое, да, там билеты относительно доходов очень дорогие. И русским мигрантам это довольно тяжело. Да, в Египте совершенно третья структура мигрантов. Да, она тесно связана с туристическим бизнесом. Да, ну, в Дубае совсем видно, бизнесом, в том числе и с туристическим, да, то есть там жил человек где-нибудь в Норильске, да, там, где солнца нет, да, полгода просто нет, и у него была мечта жить где-нибудь на море и заниматься дайвингом, да, то, что там в Мурманске, где море есть, но это не то море, где купаться приятно. И вот они уезжают там в Египет, причем там не в столицу, а в эти города, покупают себе жилье, обустраиваются. Но со временем многие из них начинают переезжать в столицу. То есть я очень много знаю наших женщин, которые, скажем, жили в Египте, вот так уехали, а там жили там в Хургаде, а потом либо в Каир уехали, либо в Дубай, в Абу-Даби. И они потенциально энергичны, они очень влиятельны. Но самое главное, их дети, они обычно двуязычные. А двуязычное, оно само по себе ведь предполагает определенную степень талантливости. Если раньше в очень большой степени во многих арабских странах, не только арабских, например, в Латинской Америке, в Гаяне, по-моему, да, президент учился у нас, да, вот через вот тех, кто у нас учился, то уже следующее поколение, оно уже есть. Это еще молодые люди, но уже активисты. Скажем, руководитель ливанского комсомола Аднан, он по-русски говорит свободно совершенно и по-арабски свободно. Но это уже серьезная политическая сила. Там сейчас не будем временно касаться его роли коммунистов в протестах, но серьезная влиятельная партия, скорее всего, рано или поздно будет в парламенте. А то он такой двуязычный, но он для них свой, а с нами он тоже свой. И притом у него, он многими вещами в нашей политике недоволен, в том числе и внешне. Но он наш, никуда ты от этого не денешься. И больше того, жители вот этих из Армении, Азербайджана, Туркмении, я встречал, да, Киргизии, они же тоже себя ощущают посланниками российской культуры в большей степени, чем там армянской, казахской или чего-то еще. Они проводники нашего культурного влияния, вот этой вот культурной силы. Я вам еще больше скажу, украинцы... которые там, ну, там в Канаде, там, где их целенаправленно не мобилизуют и не финансируют, главное слово «финансируют», они тоже пророссийские настроены. Я видел, особенно, например, знаете, где интересно чувствуется, в Греции в какой-нибудь, где, ну, греки, которые туда уехали, они же с Украины уезжали. Ну, из Крыма тоже, но и больше понтийские, там, из Одессы, там, из Николаева, они тоже очень сильно пророссийские настроены. Я вот случайно был на конференции в Италии, мы поехали на электричке в Ассизи, посмотреть там роскошные фрески Джотто, ну, прям, они есть в репродукциях, все знают их. То есть, их все знают, все репродукции знают, но когда их прямую вижу, возвращался, а там сидит немножко нетрезвый человек, услышал, что мы по-русски говорим, подходит, он говорит, украинец, беженец, очень пророссийский, ранастроен, но он нетрезвый был, поэтому начал жаловаться, что он с женой разводит. Знаете, когда разводится, я там вздохнул, ему говорит, еще хвастался, что он где-то по скидке купил очень дешевое пиво, что я весь завистью и зашел. У него нет таких цен. Он говорит, вот по скидке, знаешь, сколько это стоит? 62 копейки. Прям расстроился. И очень пророссийский настроен. Говорит, там жену с толку сбивает проукраински, но он из Кривого Рога родом, а жена у него откуда-то из более западных отраслей. То есть нет вот этого, то есть вот этого массовое украинское, якобы существующее антироссийское настроение в Европе, это просто самые шумливые. Огромное большинство беженцев убежало даже, ну, во-первых, от войны, но это главный стимул, но и второй, им очень не нравится режим. Режим-то реально нацистский. Они же реально там сейчас, если там споешь на улице «Интернационал» или скажешь «Пролетарии всех стран соединяйтесь», это от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации. Но они же все выросли в Советской, там же не все готовы предать, да, особенно в такой форме. Вот. Так что это все совсем не так однозначно, как кажется. Ну и вот украинцы, скажем, которые учились в украинских вузах, или украинки, они тоже в очень большой степени пророссийски сейчас настроены. И, в общем-то, все понимают. Человек, который вырос в этой культуре, он понимает, что есть что. Он понимает, что мы правы не потому, что это мы, а потому, что правы. Да? Они нас рационально поддерживают. Это вот этот очень важный нюанс, что то, что начинается как вот, связь с родиной, да, с исторической, да, то, что связано с их детьми, как важная часть. Ну, понятно, что человек, который в Египте живет, ему там в Сибири снег, вот этот полгода они приезжают, они там... Я бы даже не сказал, что их это в ужас приводит. Нет, скорее, такое приключение, конечно, там это тяжело. Тяжело, в это мы привыкли. Вот, так что мне кажется, что эта роль очень большая. Но им сейчас нужна помощь во многих странах, да, и они самоорганизовываются, конечно, но что толку там в Ливане сейчас жить, там их тоже русских.
Как мы можем им помочь?
Я бы сказал, финансово. На самом деле помощь идет, скажем, вот в Ливане, в Сирии, там Российское православное общество, да, так оно называется, Олег Владимирович Фомин. То есть они не понимают даже, они понимают это, но как-то вот не получается организовать. Нужно, например, не один раз привезти 10 тонн муки, а сделать так, чтобы русская женщина, выше ее семья, получала каждый день по 5 килограмм.
Мы же не можем содержать русские семьи, которые там живут.
Во-первых, да, здесь речь идет про критическую ситуацию, про выживание, да, то есть в Сирии и в Ливане сейчас острейшая ситуация, да, это прежде всего, да, с одной стороны, да, то есть вот как раз критическая ситуация, то вопрос не можем, она не должна стоять, ненормальная ситуация, экстраординарно. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации нормально. Во-вторых, это все-таки не бюджет, а не бюджетные деньги. Бюджетные тоже можно было отдать, и они там бывают разовые такие. Например, я, например, говорил, что в Алжир я долго пытался пробить, чтобы отправили большую партию тетрадок русских в школу детям, в лагеря беженцев. И то же самое надо и в палестинские лагеря делать, и в сахарские, и везде. Но тоже сложно. Да, это ведь важнейший инструмент пропаганды, очень серьезный. То есть вот в лагерях беженцев в Сахаре испанские, даже муниципалитеты, ждут тетрадки, да, где написано, там, микроавтобус старый, они ему явно не новый послали, а старый. Ну, написано там, подарок муниципалитета города Кордобы. Красота. Или там тетрадки там. Там даже без надписи, но видно, что вот они там сделаны в Испании. Или там на Кубе. Кубинцы это делают. Кубинцы помогают лагерям беженцев. Вот таким образом. А мы не помогаем. И главным образом не потому, что у нас жалко, или там то, что у нас там говорят, там якобы коррупция. Нет, не поэтому. Просто сама машина очень плохо под это заточена. Она не гибкая. Да, то есть, чтобы, грубо говоря, отправить тетрадки в лагеря беженцев, да, их надо отправлять, скорее всего, просить военный самолет, да, потому что это черти где там, можно, конечно, гражданским бортом туда послать, но это Тиндуф, это там, как я там, люди говорили, 900 километров к северу до ближайшей пивной, да, там на юге Алжира, неправда, конечно, но шутка. Вообще говоря, есть две вещи. Помогать-то надо тем, кто у нас учился, помогать им сорганизовываться. Да? А женщинам помогать надо, потому что они элемент этого. То есть, в общем-то, дети уже, второе, третье поколение, они уже двуязычные. У них двойная лояльность, в том числе есть лояльность нашей стране. Они нас лучше понимают, они нас лучше чувствуют. Разумеется, для этого нужно быть честным, благородным и хорошим. Мы и есть честные, благородные и хорошие, но у нас это нашим пофигизмом, что ли, смущается. Да? То есть мы не готовы к тому, что мы оказались лучшими. У нас не то, что все идеально, но мы просто как-то сами удивились, что мы оказались лучше. И вот я, например, не готов к этому. Я вот не хожу по Европе и думаю, что с вами творится-то? Мы на вас смотрели, как на образец свободомыслия, свободолюбия.
Я знаю, что вы сейчас поедете в Италию как раз на форум, который
будет... Я надеюсь, еще визу надо получить.
Который будет посвящен остановке Третьей мировой войны и мировым инициативам. Расскажите про это.
Вообще нужно очень четко понимать, что в Европе недовольство НАТО очень сильное. Очень сильно. То есть американским, прежде всего, и европейским спецслужбам удалось раздавить старое мощное движение «За мир», Но люди-то никуда не делись, их взгляды никуда не делись. Вот. А сейчас еще люди крайне недовольны экономической ситуацией. Самим ЕС, НАТО, ЕС, да, и прежде всего Центральным банком, зоны евро. И существует очень мощное движение, которое странным образом, они сформировались и оформились во время пандемийных ограничений. Причем это, например, интересно, да, против зоны евро и против ЕС, их политики в пользу национальных государств по всей стране. То есть, понятно, как в Греции, которая страдает, но не менее сильно и агрессивно против этого выступает Италия, которая, в общем-то, страна зажиточная. У них большой пакет акций в Европейском Центральном банке. То есть, они, в общем, скорее ну, в выигрышной ситуации по сравнению с греками. То есть, греки страдают в пользу итальянцев, в том числе. Ну, понятно, не так, как французы. Но люди уже начинают готовиться. На прошлой конференции первые, да, «Остановить Третью мировую войну», это была конференция и принять демонстрацию. Вот демонстрация участвовала не меньше 50 тысяч человек. Причем это по средним газет может быть и больше, потому что люди приходят и уводят. Я, например, ни разу не смог увидеть всю демонстрацию от хвоста до начала колонны. То есть я бегал.
Это демонстрация против НАТО?
В очень большой степени, да, против. Она против антивоенная все-таки, да, прежде всего.
Это коммунисты или это...
Нет, это, безусловно, не только коммунисты. Например, там были религиозные организации, например, которые выступали против операции в Палестине, да, против палестинцев. Там были люди, которые выступали против войны на Украине. Там были люди, которые, ну, просто вышли, ну, огромное большинство вышло содержать поддержку, да, потому что за это недовольство, да, политикой Европейского Союза, политикой НАТО. То есть НАТО уже начинает полигончику ненавидеть, причем это распространяется и вооруженные силы, да, потому что подчиняться другим людям не хотят. Но на самом деле тут есть еще одна вещь глобальная, которая стоит вот в чем. Что в США военное планирование, оно идет десятилетними сроками. Да? То есть сейчас действует с 2021 по 2030. Там целая совокупность документов, да, стратегического развития, да, военная доктрина, там программа развития, доктрина национальной безопасности. Прямо эти документы их принимаются на срок 10 лет. Ну, то, что да, планирование нужно, и прежде всего военное, да, военно-промышленное. И вот нынешний документ, действующий 2021 года, хотя поменялось все многое с началом СВО, но тем не менее он действует, и они его придерживаются. И финансирование, да, потому что эти программы, они же имеются в виду. Финансирование, он предполагает, что США концентрируются, главная угроза объявляет Китай, и полностью концентрируется на потенциальный Тихоокеанский театр военных действий. То есть все ресурсы брошены туда. А Атлантический театр военных действий остается миньоном, да, то есть младшим партнером по НАТО. И тогда, помните, если помните, была вот эта требование, что они требовали, чтобы все страны НАТО увеличили военный бюджет до не менее 2% от ВВП. Вот эту цель-то они реализовали. Да, там у этого очень много интересных последствий, вот у этого того, что они полностью концентрируются на Тихоокеанском, а Атлантика – это англичане, французы, немцы, теперь скандинавы уже, на южном фланге итальянцы, греки, но эти-то, по-моему, не очень, хотя турки там с какой-то странной позиции. Идет перераспределение средств по видам вооруженных сил. Да, то есть вот война против Китая, она предполагает, что в основном финансирование флот, морской пехоты и авиации. Сухопутным войскам меньше. Значит, очень многие этим недовольны. Очень многие... Там, например, можно смотреть, как структура вот именно американских поставок вооружений на Украину, она вот именно очень связана с видом вооруженных сил. Именно американцы поставляют в основном оружие для сухопутных войск. А для авиации, для военно-морского флота практически ничего, потому что все идет туда, да, все это планирование. Это там очень много этого интересных последствий. И вот эта штука, которая автоматически, да, вынудила поднять военные расходы, она сильно ударила по уровню жизни людей. И там каждый второй плакат, ну, не каждый второй, но очень много плакатов, они же самые разные. Там, прежде всего, тогда был самый острый момент с палестинцами, но касался, что хватит финансировать войну, хватит финансировать. НАТО высасывает наши деньги, деньги, которые должны идти на школы, там, на новые рабочие места. И вот это очень важный момент, что люди почувствовали, что эта новая стратегическая линия США, которая, в общем-то, игнорирует Европу, да, она заставляет европейцев платить за то, что американцы ради им обещали, когда создавали НАТО, что мы вам дадим безопасность сами, вы сами за вашу безопасность будем платить. Теперь выясняется, что европейцы должны платить за безопасность США. И это не сразу осознавалось, но осознавалось. И вот это мощное давление, да, вот это вот окно Овертон, вот это все, когда они пытались ограничить, оно уже рухнуло. То есть там нет нашего нашей свободы, что у нас хочешь ругай президента, хочешь хвали президента. В общем, можно, ну, там нельзя границы переходить. И самое главное, нельзя брать деньги у иностранцев.
Спасибо вам огромное. Надеюсь, что вы к нам еще придете. А сегодня с нами был Заид Закирович Гафуров, экономист и востоковед. А я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30. И с нами всегда интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.